Узнав в короле двора чудес нищего из большой залы дворца, Грангуар, сам не зная почему, приободрился. — Мэтр, — пробормотал он, — монсеньор, сир, как вас прикажете величать? — вымолвил он, наконец, достигнув постепенно высших титулов и не зная, вознести его еще выше или же спустить с этих высот. — Величай меня как угодно. Монсеньор, ваше величество или приятель, только не мямли. Что ты можешь сказать в свое оправдание?
— В свое оправдание? — подумал Грангуар. — Плохо дело.
Я тот самый, который нынче утром, — запинаясь, начал он. — Клянусь когтями дьявола, — перебил его Клопен. — Назови свое имя, прощелыга, и все, слушай. Ты находишься в присутствии трех могущественных властелинов. Меня, Клопена Труильфу, короля Алтынного, преемника великого кесаря, верховного властителя королевства Арго, Матиаса Гуниади Спекали, герцога египетского и цыганского, вон того желтолицего старика, у которого голова обвязана тряпкой, и Гильома Руссо, императора Галилеи, того толстяка, который нас не слушает и обнимает потаскуху. Мы твои судьи. Ты проник в царство Арго, не будучи его подданным. Ты приступил законы нашего города. Если ты не деловой парень, не христорадник или погорелец, что на наречии порядочных людей значит вор, нищий или бродяга, то должен понести за это наказание. Кто ты такой? Оправдывайся, скажи свое звание.
Увы, — ответил Грангуар, — я не имею чести состоять в их рядах. Я... «Автор,
довольно!» Не дав ему договорить, отрезал Труильфу. «Ты будешь повешен. Это очень несложно, достопочтенные граждане. Как вы обращаетесь с нами, когда мы попадаем в ваши руки, так и мы обращаемся с вами здесь у себя. Закон, применяемый вами к бродягам, бродяги применяют к вам». Если он жесток, то это ваша вина. Надо же иногда полюбоваться на гримасу порядочного человека в пеньковом ожерелье. Это придает виселице нечто благородное. Ну, пошевеливайся, приятель. Раздай-ка поживее свое тряпье вот этим барышням. Я прикажу тебя повесить на потеху бродягам, а ты пожертвуй им на выпивку свой кошелек. Если тебе необходимо поханжить, то у нас среди другого хлама есть отличный каменный бог-отец, которого мы украли в церкви Сан-Пьер-Обеф. В твоем распоряжении 4 минуты, чтобы навязать ему свою душу. Эта речь звучала устрашающе. — Здорово сказано, клянусь душой! — воскликнул царь Галилейский, разбивая свою кружку, чтобы подпереть черепком ножку у стола. — Право, Клопен Труильфу проповедует не хуже святейшего папы. — Всемилостивейшие императоры и короли! — хладнокровно заговорил Грангуар. Каким-то чудом он снова обрел самоуверенность, и в голосе его звучала решимость. — Опомнитесь! Я Пьер Грангуар, поэт! Автор той самой мистерии, которую нынче утром представляли в большой зале дворца. — А, так это ты! — воскликнул Клопен. — Я тоже там был, ей-богу. Ну, дружище, если ты докучал нам утром, это еще не резон для того, чтобы миловать тебя вечером.
— Нелегко мне будет вывернуться. — подумал Грангуар, но, тем не менее, предпринял еще одну попытку. — Не понимаю, почему, — сказал он, — поэты не причислены к нищенствующей братии. Бродягой был Эзоп, нищим был Гомер, вором был Меркурий. — Ты «Ты что нам зубы-то заговариваешь своей тарабарщиной?» — заорал Клопен. «Тьфу, пропасть! Дай себя повесить, не кабенься!» «Простите, всемилостивейший король!» — молвил Грангуар, упорно отстаивая свои позиции. — Об этом стоит подумать. Одну минуту выслушайте меня, ведь не осудите же вы меня, не выслушав. Но его тихий голос был заглушен раздававшимся вокруг него шумом. Мальчик с еще большим остервенением скреб котел, а в довершение всего какая-то старуха поставила на раскаленный таган полную сковороду сала, трещавшего на огне, словно орава ребятишек, преследующие карнавальную маску. Посовещавшись с герцогом египетским и вдребезги пьяным галилейским царем, Клопен Труильфу пронзительно крикнул толпе «Молчать!». Но, так как ни котел, ни сковорода не внимали ему и продолжали свой дуэт, то, соскочив с бочки, он одной ногой дал пинка котлу, который откатился шагов на 10 от ребенка, а другой спихнул сковородку. Причем все сало опрокинулось в огонь и снова величественно взгромоздился на свой трон, не обращая внимания ни на заглушенные всхлипывания ребенка, ни на воркотню старухи, чей ужин сгорал великолепным белым пламенем. Труильфу подал знак. И герцог, император, мазурики и домушники выстроились полумесяцем, в центре которого стоял Грангуар, все еще находившийся под крепкой охраной. Это было полукружие из лохмотьев, рубищ, мишуры, вил, топоров, голых здоровенных рук, дрожавших от пьянства, ног, мерзких, осоловелых, отупевших рож. Во главе этого круглого стола нищеты, словно дож этого сената, словно король этого перства, словно папа этого конклава, возвышался Клопен Труильфу прежде всего благодаря высоте своей бочки, а затем благодаря грозному и свирепому высокомерию, которая, зажигая его взор, смягчала в его диком обличии животные черты разбойничьей породы. Это была голова вепря среди свиных крыл. «Послушай», — обратился он к Грангуару, поглаживая жесткой рукой свой уродливый подбородок, — «я не вижу причины, почему бы нам тебя не повесить». Правда, тебе это, по-видимому, противно, но это вполне понятно. Вы, горожане, к этому не привыкли и воображаете, что это не весь что. Впрочем, мы тебе зла не желаем. Вот тебе средство выпутаться. Хочешь примкнуть к нашей братии? Легко представить себе, какое действие произвело это предложение на Грангуара, уже утратившего надежду сохранить свою жизнь и готового сложить оружие, он живо ухватился за него. — Конечно, хочу! Еще бы! — воскликнул он. — Ты согласен вступить в братство коротких клинков? — продолжал Клопен. — Да, именно в братство коротких клинков! — ответил Грангуар. — Признаешь ли ты себя членом общины вольных горожан? — спросил король Алтынный. — Да, признаю себя членом общины вольных горожан, подданным королевству Арго. Да, бродягой, бродягой, от всей души. — Имей в виду, — заметил король, — что все равно ты будешь повешен. — Черт возьми! — воскликнул поэт. — Разница заключается в том, — невозмутимо продолжал Клопен, — что ты будешь повешен несколько позже, более торжественно за счет славного города Парижа, отличной каменной виселицы и порядочными людьми. Это все-таки утешение. — Да, конечно, — согласился Грангуар, —
У тебя будут и другие преимущества. В качестве вольного горожанина ты не должен будешь платить ни за чистку и освещение улиц, ни жертвовать в пользу бедных, а каждый парижанин вынужден это делать.
Аминь, — ответил поэт, — я согласен.
Я бродяга, арготинец, вольный горожанин, короткий клинок и все, что вам угодно. Всем этим я был уже давно, ваше величество, король Алтынный, ибо я философ, а, как вам известно, философия и философы всеобъемлющи. Король Алтынный насупился. За кого ты меня принимаешь, приятель? Что ты там болтаешь на арго венгерских евреев? Я не говорю по-еврейски. Я больше не граблю, я выше этого. Я убиваю. Перерезать горло — да, а срезать кошелек — нет.
Гренгуар силился вставить какие-то оправдания в этот поток слов, которым гнев придавал все большую отрывистость. «Простите меня, ваше величество», — бормотал он, — «я говорил по-латыни, а не по-еврейски».
«А я тебе говорю», — с запальчивостью возразил Клопен, — «что я не еврей, и прикажу тебя повесить отродье синагоги вот вместе с этим ничтожным иудейским торгашом, который торчит рядом с тобой и которого я надеюсь вскоре увидеть пригвожденным к прилавку как фальшивую монету».
С этими словами он указал пальцем на низенького бородатого венгерского еврея, который докучал Гренгуару своим «подайте милостыню». И теперь, не разумея иного языка, изумленно взирал на короля Алтынного, не понимая, чем вызвал его гнев.
Наконец его величество Клопен успокоился. — Итак, прощелыга, — обратился он к нашему поэту, — ты хочешь стать бродягой?
— Конечно, — ответил поэт.
— Хотеть этого еще мало, — грубо ответил Клопен. — Хорошими намерениями похлебки не сдобришь. С ними разве только в рай попадешь, но рай и арго — вещи разные. Чтобы стать арготинцем, надо доказать, что ты на что-нибудь годен. Вот попробуй обшарь чучело.
— Я обшарю, кого вам будет угодно, — ответил Гренгуар.
Клопен подал знак.
Несколько арготинцев вышли из полукруга и вскоре вернулись. Они притащили два столба с лопатообразными подпорками у основания, которые придавали им устойчивость, и с поперечным брусом вверху. Все в целом представляло прекрасную передвижную виселицу, и Грангуар имел удовольствие видеть, как ее воздвигли перед ним в мгновение ока. Все в этой виселице было в исправности, даже веревка, грациозно качавшаяся под перекладиной.
Зачем они все это мастерят? С некоторым беспокойством подумал Гренгуар.
Звон колокольчиков, раздавшийся в эту минуту, положил конец его тревоге.
Звенело чучело, подвешенное бродягами за шею к виселице.
Это было нечто вроде вороньего пугала, наряженного в красную одежду и увешанного таким множеством колокольчиков и бубенчиков, что их хватило бы на украшение упряжки 30 кастильских мулов.
Некоторое время, пока веревка раскачивалась, колокольчики звенели, затем стали постепенно затихать, и когда чучело, подчиняясь закону маятника, вытеснившего водяные и песочные часы, повисло неподвижно, совсем замолкли. Клопен указал Гренгуару на старую, расшатанную скамью, стоявшую под чучелом. — Ну, влезай!
— Черт побери! — воспротивился Гренгуар.
— Ведь я могу сломать себе шею. Ваша скамейка хромает, как двустишие марцала. Размер одной ноги у нее гекзаметр, другой — пентаметр. — Влезай! — повторил Клопен.
Гренгуар взобрался на скамью и, пробалансировав, обрел, наконец, равновесие.
А теперь, — продолжал король Арго, — зацепи правой ногой левое колено и стань на носок левой ноги.
— Ваше Величество! — взмолился Грангуар. — Вы непременно хотите, чтобы я повредил себе что-нибудь?
Клопен покачал головой. — Послушай, приятель, ты слишком много болтаешь. Вот в двух словах, что от тебя требуется. Ты должен, как я уже говорил, встать на носок левой ноги. В этом положении ты дотянешься до кармана чучела, обшаришь его и вытащишь оттуда кошелек. Если ты изловчишься сделать это так, что ни один колокольчик не звякнет твое счастье, ты станешь бродягой. Тогда нам останется только отлупить тебя хорошенько, на что уйдет 8 дней. Черт возьми!
— воскликнул Грангуар. Придется быть осторожным, а если колокольчики зазвенят,
тогда тебя повесят, понимаешь?
— Ничего не понимаю, — ответил Грангуар.
— Ну так слушай же. Ты обшаришь это чучело и вытащишь у него из кармана кошелек. Если в это время звякнет хоть один колокольчик, ты будешь повешен, понял?
— Да, Ваше Величество, понял. Но если нет,
если тебе удастся выкрасть кошелек так, что никто не услышит ни звука, тогда ты бродяга. И в продолжении 8 дней сряду мы будем тебя лупить. Теперь, я надеюсь, ты понял?
— Нет, Ваше Величество, я опять ничего не понимаю. В чем же мой выигрыш, коли в одном случае я буду повешен, в другом избит?
— А в том, что ты станешь бродягой, — возразил Клопен, — этого, по-твоему, мало? Бить тебя мы будем для твоей же пользы. Это приучит тебя к побоям.
— Покорно благодарю, — ответил поэт.
— Но живей! — закричал король, топнув ногой по бочке, загудевший, словно огромный барабан. — Обшарь чучело и баста! Предупреждаю тебя в последний раз, если звякнет хоть один бубенец, будешь висеть на его месте.
Банда арготинцев, покрыв слова Клопена рукоплесканиями и безжалостно смеясь, выстроилась вокруг виселицы. И тут Грангуар понял, что служил им посмешищем и, следовательно, мог ожидать от них чего угодно. Итак, не считая слабой надежды на успех в навязанном ему страшном испытании, уповать ему больше было не на что. Он решил попытать счастье, но предварительно обратился с пламенной мольбой к чучелу, которое намеревался обобрать, ибо ему казалось, что легче умилостивить его, чем бродяг. Мириады колокольчиков с крошечными медными язычками представлялись ему мириадами разверстых змеиных пастей, готовых зашипеть и ужалить его. — О! — пробормотал он. — Неужели моя жизнь зависит от малейшего колебания самого крошечного колокольчика? — О! — молитвенно сложив руки, произнес он. — Звоночки, не трезвоньте! Колокольчики, не звените, бубенчики, не бренчите. Он предпринял еще одну попытку переубедить Трюльфу. — А если налетит порыв ветра? — спросил он. — Ты будешь повешен, — без запинки ответил тот. Видя, что ему нечего ждать, ни отсрочки, ни промедления, ни возможности как-либо отвертеться, Грангуар мужественно покорился своей участи. Он обхватил правой ногой левую, встал на левый носок и протянул руку. Но в ту самую минуту, когда он прикоснулся к чучелу, тело его, опиравшееся лишь на одну ногу, пошатнулось на скамье, которой тоже не хватало одной ноги. Чтобы удержаться, он невольно ухватился за чучело и, потеряв равновесие,
оглушенный роковым трезвоном множества колокольчиков, грохнулся на землю. Чучело от толчка сначала описало круг, затем величественно закачалось между столбами. «Проклятье!» — воскликнул, падая, Грэнгуар, и остался лежать, уткнувшись носом в землю, неподвижный, как труп. Он слышал зловещий трезвон над своей головой, дьявольский хохот бродяг и голос Трульфу. «Ну-ка, подымите этого чудака и повесьте его без проволочки!» Грэнгуар встал. Чучело уже успели отцепить и освободили для него место. Арготинцы заставили его влезть на скамью. К Грэнгуару подошел сам Клопен и, накинув ему петлю на шею, потрепал его по плечу. — Прощай, приятель. Теперь будь в твоем брюхе кишки, самого папы тебе не выкрутится. Слово «пощадите» замерло на устах Грэнгуара. Он растерянно огляделся. Никакой надежды, все хохотали. «Дельвин де Летуаль!» — обратился король Арго к отделившемуся от толпы Верзили. «Полезай на перекладину!» Дельвин де Летуаль проворно вскарабкался на поперечный брус виселицы, и мгновение спустя Грэнгуар, посмотрев вверх с ужасом, увидел, что Дельвин примостился на перекладине над его головой. «А теперь...» — сказал Клопен Трюльфу. — Ты, Андри Рыжий, как только я хлопну в ладоши, вышибешь коленом у него из-под ног скамейку. Ты, Франсуа Шанпрюн, повиснешь на ногах этого прощелыги, а ты, Дельвинь, прыгнешь ему на плечи, да все трое разом. Слышали? Грэнгуар содрогнулся. — Ну, поняли? — спросил Клопен трех арготинцев, готовых ринуться на Грэнгуара, словно пауки на муху. Несчастная жертва переживала ужасное мгновение, пока Клопен спокойно подталкивал ногою в огонь несколько еще не успевших загореться прутьев виноградной лозы. — Поняли! — повторил он, и уже хотел хлопнуть в ладоши. Еще секунда, и все было бы кончено. Но вдруг он остановился, точно осененный какой-то мыслью. — Постойте! — воскликнул он. — Чуть не забыл. По нашему обычаю, прежде чем повесить человека, мы спрашиваем, не найдется ли женщины, которая захочет его взять. Ну, дружище, это твоя последняя надежда. Тебе придется выбрать между потаскушкой и веревкой. Этот цыганский обычай, сколь не покажется он странным читателю, весьма пространно описывается в старинном английском законодательстве. О нем можно справиться в заметках Берингтона. Грэнгуар перевел дух. Но в течение получаса он уже второй раз возвращался к жизни. Стало быть, особенно доверять этому счастью он не смел. «Эй!» — крикнул Клопен, снова взобравшись на бочку. «Эй, бабье, девки! Найдется ли среди вас, будь то ведьма или ее кошка, какая-нибудь потаскушка, которая пожелала бы взять его себе? Эй, Колетта Шарон, Элизабета Трувен, Симона Жодуин!» Мари Колченогая, Тони Долговязая, Берарда Фануэль, Мишель Женаль, Клодина Грызиуха, Матюрина Жерору, Изабо Латьери, глядите сюда, мужчина за даром, кто хочет. По правде сказать, Грэнгуар представлял собой мало привлекательное зрелище в том плачевном состоянии, в каком он находился. Женщины отнеслись равнодушно к этому предложению. Бедняга слышал, как они ответили: «Нет, лучше повесьте, тогда все мы получим удовольствие». Три особы женского пола, однако, отделились от толпы и подошли посмотреть на него. Первая была толстуха с квадратным лицом, Она внимательно оглядела жалкую куртку философа. Его камзол был до такой степени изношен, что на нем было больше дыр, чем в сковороде для жарения каштанов. Девушка скорчила гримасу. — Рвань! — пробурчала она. — А где твой плащ? — спросила она Грангуара. — Я потерял его. — А шляпа? — У меня ее отняли. — А башмаки? — У них отваливаются подошвы. — А твой кошелек? — Увы, — запинаясь, ответил Грангуар. — У меня нет ни полушки. —
Ну так попроси, чтоб тебя повесили, да еще скажи спасибо, — отрезала она и повернулась к нему спиной.
Вторая, старая, смуглая, морщинистая, омерзительная нищенка, до того безобразная, что даже во дворце чудес она составляла исключение, покружила вокруг Грангуара. Ему даже стало страшно, что вдруг она пожелает его взять. — Слишком тощий! — пробормотала она и отошла. Третья была молоденькая девушка, довольно свеженькая и не слишком безобразная. — Спасите меня! — шепнул ей бедняга. Она взглянула на него с состраданием, затем потупилась, поправила складку на юбке и остановилась в нерешительности. Он следил за всеми ее движениями. Это была его последняя надежда. — Нет, — проговорила она, — нет, Гильем Веслощекий меня поколотит. И она замешалась в толпу. — Ну, приятель, тебе не везет, — заметил Клотен. Поднявшись во весь рост на своей бочке, он всем на забаву крикнул, подражая тону оценщика на аукционе. — Никто не желает его приобрести! Раз, два, три! Затем повернулся лицом к виселице и, кивнув головой, добавил: «Остался за вами!» Бельвин де Летуаль, Андри Рыжий, Франсуа Шант-Прюн снова приблизились к Грангуару. В эту минуту среди арготинцев раздался крик: «Эсмеральда! Эсмеральда!» Грангуар вздрогнул и обернулся в ту сторону, откуда доносились возгласы. Толпа расступилась и пропустила непорочное ослепительное создание. То была цыганка. — Эсмеральда! — повторил Грангуар, пораженный, несмотря на свое волнение, той быстротой, с какой это магическое слово связало все его сегодняшние впечатления. Казалось, это удивительное существо простирало до самого двора чудес власть своего очарования и красоты. Арготинцы и арготинки безмолвно уступали ей дорогу. Их зверские лица как бы светлели от одного ее взгляда. Своей легкой поступью она приблизилась к осужденному. Хорошенькая Джали следовала за ней. Грангуар был ни жив, ни мертв. Эсмеральда молча глядела на него. — Вы хотите повесить этого человека? — с важностью обратилась она к Клопену.
— Да, сестра, — ответил король Алтынный, — разве только ты захочешь взять его в мужья?
Она сделала свою очаровательную гримаску. — Я беру его, — сказала она.
Тут Грангуар непоколебимо уверовал в то, что все происходящее с ним с утра — лишь сон, а это — продолжение сна. Развязка, хотя и была приятна, но слишком сильно потрясла его. С шеи поэта сняли петлю и велели ему спуститься со скамьи. Он вынужден был сесть, так он был ошеломлен. Цыганский герцог молча принес глиняную кружку. Цыганка подала ее Грангуару. — Бросьте ее на землю, — сказала она. Кружка разлетелась на четыре части.
— Брат! — произнес цыганский король, возложив на их головы свои руки. — Она твоя жена! — Сестра! — Он твой муж! — На 4 года! Ступайте.